Книга Деяний, 10 глава, с 24 по 29 стих. В следующий, на другой день, по выходе из Иоппии, или на четвертый день после видения Корнилия, апостол Петр, сопровождающие его братья и посланники сотника, пришли в Кесарию. Корнилий ожидал Петра и к его приходу созвал в свой дом родственников своих и близких друзей. Он желал, чтобы его родственники и близкие друзья услышали слово спасения и с этой целью пригласил их прийти в дом. Он проявил о них заботу или радушное попечение, направленное на их благо. Корнилий подает нам хороший пример заботы и любви к нашим родственникам, друзьям и ближним. Тихон Задонский сказал: «Если любишь Бога, то надобно любить и того, кого Бог любит, потому что когда мы любим кого, то любим и того, кого любимый наш любит». «Недовольно удерживаться от зла, — говорил блаженный Августин, — если не будешь делать добро. Мало того, чтобы никому не вредить, а нужно еще стараться быть полезным для людей, окружающих нас». Апостол Павел писал юному Тимофею: «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Первое послание Тимофею, 5 глава, 8 стих. «Так пусть же наша дружба принадлежит людям добрым, наше уважение благочестивым, наша ближайшая забота родным, наша любовь всем и наша помощь нуждающимся. Будем письмом Христовым, узнаваемым и читаемым всеми человеками». Второе послание Коринфянам, 3 глава, 2 стих. Когда Петр входил, Корнилий встретил его у ворот или у входа в дом и поклонился, пав к ногам его. Как видно из дальнейших слов Петра, это не было обычным, принятым на Востоке выражением почтения и уважения, которое оказывали почитаемым людям. Корнилий, скорее всего, еще не был свободен от языческих представлений о воплощении высших сил в образе людей. Петр заметил это и, отстраняя поклонение, сказал: «Я тоже человек». В этом отстранении поклонения нельзя не заметить глубокого смирения апостола Петра. Истинное смирение не замечает своих заслуг, не выставляет на показ своих исключительных качеств. Лицо кроткого и смиренного Моисея сияло, но сам Моисей не замечал этого сияния. «Велик тот, кто всегда видит свое ничтожество перед Богом». Слово «смирение» образовано от слова «мир». Смирение всегда ведет к миру. В этом его драгоценное свойство. И мы, христиане, все еще не постигли красоты и силы смирения. Мало пользуемся им для достижения мира в наших семьях, церквях и с окружающими нас людьми. А ведь смирение души есть оружие несокрушимое. Один из Божьих служителей сказал: «Смирение есть соль добродетелей. Как соль придает пище вкус, так и смирение сообщает добродетелям совершенство. Без соли пища быстро повреждается. Без смирения добродетели быстро уничтожаются гордостью и тщеславием». Василий Великий говорил: «Смирение есть самый верный страж всех добродетелей». Одним из лучших примеров смирения является Иисус Христос. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Послание Филиппийцам, 2 глава, 6 по 8 стих. Будем в смирении подражать Иисусу Христу и апостолу Петру. Петр, беседуя с Корнилием, вошел в дом и нашел многих собравшихся и сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Раввинство, особенно под влиянием фарисейства, развило идею святости избранного народа и установило до того мелочную строгость в отношении иудеев и иноплеменников, что войти в дом язычника, Евангелие от Иоанна, 18 глава, 28 стих, путешествовать и тем более есть с ним считалось осквернением. Но мне Бог открыл, — сказал Петр, — чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Так понял апостол смысл видения и повеления Духа Святого идти в дом язычника. Он понял, что все люди грешны и нечисты по своей природе, но они могут и имеют возможность верой в Иисуса Христа очиститься и стать святыми. В силу этой возможности не надо никого из людей почитать скверными или нечистыми. Перед Иисусом Христом все люди равны. И иудеи, и язычники, все они нечисты, но могут очиститься пречистой кровью непорочного Агнца, Христа. Вследствие этого откровения Петр, будучи позван к Корнилию, пришел беспрекословно, не почитая его скверным, но веруя в возможность очищения и его, верою в Иисуса Христа, Сына Божия. Господь желает, чтобы и мы никого из людей не почитали скверными и нечистыми. Он хочет, чтобы наши сердца горели огнем любви ко всем людям. Любить людей и делать им добро, заботиться об их благе, мире и счастье надо не только потому, что так повелевает нам Слово Божие, но и потому, что в любви и споспешствовании благу ближних заключается и наше собственное благо. Иисус Христос говорит, чтобы мы любили даже не понимающих нас людей. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Евангелие от Матфея, 5 глава, 44-45 стихи. И далее Петр сказал: «Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. И так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Петр знал от посланных Корнилием о причине их посланничества. Но этими словами он обратился не только к Корнилию, но и ко всем собравшимся, и надеялся яснее увидеть степень их желания слушать его проповедь и расположение к принятию ее. Во всяком случае, это был вопрос, с которого Петру было естественнее начать свою беседу и благовествование в доме язычника. Так и Иисус Христос начал беседу с женщиной-самарянкой у колодца Иаковлева. Он прежде попросил у нее пить и просил, чтобы она позвала своего мужа. С этих просьб он начал беседу с женщиной и закончил тем, что эта женщина и жители города Сихарь уверовали, что Иисус Христос есть Мессия. Будем и мы, разумно заинтересовывая слушателей, подходить к свидетельству об Иисусе Христе. Книга Деяний святых апостолов, 10 глава, с 30 по 33 стих. Апостол Петр пришел в дом Корнилия, увидел собравшихся в нем и сказал: «Итак спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Отвечая на этот вопрос Петра, Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа, постился и молился. черты, дополняющие сказанное выше, книга Деяний, 10 глава, 22 стих, о благочестии Корнилия. В наши дни некоторые христиане недостаточно оценивают значение поста. Он кажется им опасным для здоровья. Духовной же пользы от него они не видят. Согласно Слову Божию, пост заключается не только в воздержании от пищи. Он неотделим от добродетели и молитвы, должен сочетаться с любовью к ближним и заключать в себе искание истинной праведности. Бог через пророка Исаию, книга пророка Исаии, 58 глава, 6 по 8 стих, говорит: «Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и с китающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Иисус Христос призывал поститься, не привлекая к себе внимания посторонних. «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою, а ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Евангелие от Матфея, 6 глава, 16 по 18 стихи. Поводы и побуждения к посту могут быть разными. Библия говорит, что глубоко верующие люди постились перед тем, как приступить к выполнению трудной задачи. Книга Судей, 20 глава, 26 стих. «Чтобы испросить исцеление». Вторая книга Царств, 12 глава, 16 стих. «И прощение своей вины». Третья книга Царств, 21 глава, 27 стих. «Оплакать всенародное бедствие». Первая книга Царств, 7 глава, 6 стих. «И погребение». Вторая книга Царств, 1 глава, 12 стих. «Вымолить у Господа прекращение какого-либо несчастья». Книга пророка Иоэля, 2 глава, с 12 по 17 стих. «И спросить благодать, необходимую для определенной миссии». Книга Деяний, 13 глава, 2 стих. Книга Деяний святых апостолов говорит о совершении богослужений, в состав которых входили пост и молитва. Книга Деяний, 13 глава, 2 стих, 14 глава, 23 стих. Павел в течение своей апостольской деятельности терпел голод и жажду не только тогда, когда они были вызваны обстоятельствами, но он неоднократно налагал на себя посты. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 5 стих, 11 глава, 27 стих. Пост, как для церкви, так и для каждого христианина в отдельности, есть одно из средств приведения себя в состояние смирения, раскаяния и приготовления к принятию Божьих благословений и благодати в ожидании возвращения Иисуса Христа. Будем подражать Корнилию и другим Божьим служителям не только в добродетелях, но и в молитвах и постах. Далее Корнилий просто повествует о бывшем ему видении, как о побудительной причине приглашения Петра, и от лица всех собравшихся изъявляет готовность слушать проповедь апостола. «Ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим или стоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Какое благоговейное, полное смирение выражение веры в Бога и готовность с верой внимать благовествованию Петра как повелению от Бога. И Иисус Христос сказал: «Слушающий вас, меня слушает, и отвергающий вас, меня отвергается, а отвергающийся меня, отвергается пославшего меня». Евангелие от Луки, 10 глава, 16 стих. В силу этого и нами слово «благовествование Христово» должно быть принимаемо с усердием. Книга Деяний, 17 глава, 11 стих. «Вниманием и кротостью» – послание евреям, 2 глава, 1 стих. «Искренне» – книга Деяний, 2 глава, 41 стих. «С верой» – послание Ефесянам, 1 глава, 13 стих. «И как повеление от Господа». Так как благоговейное чтение и слушание Слова Божия приводит к смирению, укрепляет веру, рассеивает разные сомнения, наполняет душу радостью, разжигает сердце любовь, вдохновляет на подвиги, устремляет взор к небу и приготовляет нас к вечности. Будем же подобно Корнилию при чтении и слушании Слова Божия предстоять перед Господом, так как Он Слово Свое возвеличил превыше всякого имени Своего. Псалом 137, стих 2. Проповедь Петра в доме Корнилия. Евангелист Лука, как видно, приводит или дает краткое содержание проповеди Петра в доме Корнилия, что усиливает ее важность, потому что в ней изложена основная сущность первого благовестия о Христе язычникам. Во вступительной части своего слова апостол говорит, что Бог нелицеприятен. Далее дает краткое изложение деятельности Иисуса Христа и возвещает сущность Евангелия, которая есть благая весть. Иисус Христос пришел в наш мир прежде всего для того, чтобы принести людям благую весть. Если мы проследим в Новом Завете слово «евангелион», «благая весть», «евангелие», мы можем уяснить себе следующее. Во-первых, Евангелие – это благовествование истины. Послание Колоссянам, 1 глава, 5 стих. До прихода Иисуса Христа люди могли лишь на ощупь искать Бога. Иов взывал: «О, если бы я знал, где найти Его!» Книга пророка Иова, 23 глава, 3 стих. С приходом же Христа люди могут ясно видеть, каков Бог. «Сын Божий явил нам собой Небесного Отца». Во-вторых, Евангелие – это благовествование надежды. Послание Колоссянам, 1 глава, 23 стих. Синека говорил о нашей беспомощности в самых нужных вещах. Люди потерпели поражение в борьбе за добродетель. Приход Иисуса Христа принес надежду в отчаявшиеся сердца. В-третьих, Евангелие – это благовествование мира. Послание Ефесянам, 6 глава, 5 стих. Человек несет в себе наказание раздвоенной личности. В человеке странным образом соединены зло и добро. Иисус Христос соединяет эту раздвоенную личность в одну. В нем человек одерживает над своим противоборствующим «я» такую же победу, какую одержал Иисус Христос. В-четвертых, Евангелие – это благовествование обетования. Послание Ефесянам, 3 глава, 6 стих. Будет справедливо сказать, что люди всегда ожидали от Бога наказания, а не обетований. Все нехристианские религии знают Бога требующего и спрашивающего. И лишь христианство поведало людям о Боге, готовым дать благо больше, чем мы просим. В-пятых, Евангелие – это благовествование бессмертия. Второе послание Тимофею, 2 глава, 11 стих. Для людей, особенно для язычников, жизнь была дорогой к смерти. Человек в сущности был умирающим человеком, но пришедший Иисус Христос принес нам благую весть о том, что мы находимся на пути к жизни, а не к смерти. В-шестых, Евангелие – это благовествование спасения. Послание Ефесянам, 1 глава, 13 стих. Это спасение не просто дает освобождение от наказания и избавление от прошлого греха. Оно дает победоносно жить и побеждать грех. Иисус Христос принес людям воистину благую весть. Книга Деяний, 10 глава, 34-35 стихи. Петр отверз, открыл уста и сказал: «Истинно познаю». Это выражение указывает на высшую степень уверенности или убеждения в том, что фактом откровения Божия Корнилию через ангела Петр убедился или познал, что Бог нелицеприятен. Эти слова не говорят о том, что Петр не был в этом уверен, но значат, что его уверенность в поразительном событии с Корнилием получила новое подтверждение в нелицеприятии Бога. Лицеприятие – это человекоугодничество, пристрастие, предпочтение одного лица другому, не по достоинству, а по личным корыстным отношениям. Библия говорит, что люди в силу своей греховной испорченности и корысти могут поступать лицеприятно и этим совершать грех. Послание Иакова, 2 глава, с 1 по 9 стих. Послание Иуды, 16 стих. Но нет лицеприятия у Бога. Послание Римлянам, 2 глава, 11 стих. У него нет ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства. 2 книга Паралипоменон, 19 глава, 7 стих. Он совершенно нелицеприятно судит каждого по делам. Первое послание Петра, 1 глава, 17 стих. Понятие нелицеприятия Божие Петр поясняет далее так. Он говорит, что во всяком народе, следовательно, не в одном только иудейском, но и во всяком языческом народе, боящийся Бога, то есть в страхе чтущий Его и поступающий по правде, то есть справедливо, соответственно требованиям естественного закона совести, приятен ему. К такому человеку Бог благоволит, и он благоугоден ему. Но это не значит, что можно верить как угодно и во что угодно, и быть принятым Богом, только бы бояться Его и поступать в жизни по правде естественной. Это не значит и то, что вера в Иисуса Христа не имеет значения в деле спасения, но таким людям, как Корнилий, Бог дарует средства ко спасению или приводит их к вере в Иисуса Христа. Таким образом, в этом изречении апостола выражена мысль не об индифферентном, то есть безразличном, безучастном отношении людей к вере во Христа, но о том, что люди, поступающие по правде, приятны Богу, и Он их так или иначе приводит к вере в Иисуса Христа и облекает в Его праведность. Так было с евнухом Эфиоплянином, книга Деяний, 8 глава, с 26 по 39 стих. Так же должно было совершиться и с домом сотника Корнилия. Библия говорит: «И воззовите ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И я буду найден вами, говорит Господь». Книга пророка Иеремии, 29 глава, с 12 по 14 стих. Книга Деяний, 10 глава, с 36 по 39 стих. После вступительного слова Петр начинает излагать учение о Христе, но излагает его кратко лишь сущность. Может быть, по той причине, что слушатели были знакомы с событиями евангельской истории, хотя история церкви была совсем небольшой, полагают, что апостол проповедовал в доме римского сотника около 40-го года по Рождеству Христову, спустя 5-6 лет после основания церкви в Иерусалиме. А может быть, евангелист Лука привел лишь краткое содержание слова Петра, что усиливает его важность, так как в нем изложена основная сущность первой проповеди об Иисусе Христе язычникам. Итак, апостол говорит: «Он послал сынам Израилевым слово». Это образное выражение означает, что Бог Отец послал в мир своего единородного Сына с проповедью Евангелия, благовествуя мир через Иисуса Христа. Под словом «мир» разумеется здесь примирение людей с Богом, иудеев с язычниками, людей друг с другом и человека со своей совестью. Апостол Павел пишет: «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Послание Ефесянам, 2 глава, с 14 по 18 стих. «В силу чего всякий человек, оправдавшись верой, имеет мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Послание Римлянам, 5 глава, 1 стих. Апостол Иоанн, как и Павел, разъясняет, что мир есть плод искупительной жертвы Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. «Подобно тому, как ветхозаветное время, присутствие Бога среди его народа рассматривалось как высшее благо, приносящее мир». Книга Левит, 26 глава, 12 стих. Книга пророка Иезекииля, 37 глава, 26 стих. Так Иоанн в присутствии Иисуса Христа видел источник и реальность мира. Когда печаль овладела сердцами учеников, которым предстояла разлука с учителем, Иисус утешал их словами: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Этот мир был связан уже с его телесным присутствием, а не с его победой над дьяволом и смертью. Блаженное созерцание и пребывание в мире Христовом делает христианина способным быть миротворцем, направлять все свои силы к тому, чтобы установить на земле, в церквях, между людьми и в семьях мир, любовь, согласие и спокойствие. И далее, упомянув собравшимся язычникам первый раз имя Иисуса Христа, Петр сразу же сказал, что Он есть Господь всех, то есть Он Господь не только иудеев, но и язычников. Следовательно, слово Его, относящееся первоначально к иудеям, относится столько же и к язычникам, так как в Иисусе Христе исполнились ветхозаветные пророчества о язычниках. «Поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, и поклонятся перед тобой все племена язычников». Книга пророка Исаии, 42 глава, 6 стих, Псалом 21, 28 стих. Или, как говорит апостол Павел в послании к Галатам, 3 глава, 28-29 стихи: «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Слушателям апостола были известны важнейшие события, связанные с жизнью Иисуса Христа, так как они жили в Палестине, а молва о делах Христа наполняла не только Палестину, но и окрестные страны. Поэтому Петр сказал: «Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном». В Галилее Господь Иисус провел большую часть своей жизни. Здесь Он начал свое открытое служение после крещения и совершил большинство известных нам чудес. Свою молодость Он провел в Назарете, а когда выступил на служение, то переселился в Капернаум. Евангелие от Матфея, 4 глава 13 стих, 9 глава 1 стих. В силу этого три первых евангелиста описывают главным образом деятельность Иисуса Христа в Галилее, а Иоанн повествует о его деятельности в Иудее. Затем апостол сказал, что Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. Помазание это совершилось при крещении. Евангелист Лука об этом событии в жизни Господа пишет: «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: „Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение“». Евангелие от Луки, 3 глава, 21-22 стихи. И с этого времени Иисус Христос приступил к своему мессианскому служению. Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Это краткая характеристика благотворительной деятельности Господа. Он исцелял больных, увечных, обладаемых дьяволом, делал добро и всегда был на стороне неимущих и бедных. Он страстно желал искоренить на земле горе и страдания и этим облегчить жизнь людей. Господь желает, чтобы и мы подражали Ему в благотворительности, добре, сострадательности и любви. Дав характеристику деятельности Иисуса Христа, Петр, продолжая свою проповедь, сказал: «Мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме». Петр говорит этим, что как очевидцы они свидетели вполне достоверные, а потому Корнилий и все собравшиеся в его доме без всякого сомнения могут поверить ему. Но, несмотря на все добрые дела и любовь Христа, его убили, повесив на древе. Какое сильное выражение! Оно говорит о насильственной смерти Иисуса Христа через распятие на Голгофском кресте. Этими словами апостол как бы сказал своим слушателям: вот до чего может довести людей грех. Доктор Билли Грем сказал: «Грех – это принцип зла, вошедший в сад Эдемский, когда Адам и Ева поддались искушению и пали. Все психические расстройства, все болезни, разрушения, войны – все коренится в грехе. Он есть причина безумия разума и отрава сердца. Он описывается в Библии как ужасная и губительная болезнь. Грех подобен сорвавшемуся урагану, безумствующему вулкану, разбойнику, крадущемуся в поисках своей жертвы, рыкающему льву, вышедшему на добычу. Он обрушивается на землю, как удар молнии, разъедает человеческие души, подобно раку. Все скорби, горечь, насилие, боль и стыд истории человечества заключаются в одном маленьком слове – грех. но Иисус Христос грехи наши вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. «В силу этого Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Первое послание Иоанна, 2 глава, 2 стих. «И наши грехи прощены нам ради имени Его». Первое послание Иоанна, 2 глава, 12 стих. Слава Господу Иисусу Христу за то, что в Нем мы имеем прощение грехов. Будем за это больше и больше любить Его. Книга Деяний святых апостолов, 10 глава, с 40 по 43 стих. «Сего Бог воскресил в третий день». Поясняя эти слова, Уильям Баркли пишет: «Он воскрес. Сила, которой был помазан Иисус, не могла быть побеждена. Она преодолела самое ужасное, что совершили люди, и в конце концов она победила смерть. Чудом своего воскресения Иисус Христос утвердил все истины своего божественного учения. Мы знаем теперь, что Он не только наш Учитель, но и Господь Всемогущий. Воскресение Христово – это высшее чудо из всех чудес, совершенных им в дни Его земного подвига, высшее свидетельство Его божественной силы. Мы знаем теперь, что Он есть наш Господь. Знаем, что все, о чем Он говорил, что обещал дать детям Своим, все это непреложная истина. Все истины нашей веры утверждены на чуде Христова воскресения. Силой своего воскресения Господь Иисус Христос победил смерть. Мы поем в пасхальные дни: «Смертью смерть попрал». Он явил себя миру как властелин жизни и смерти. И мы знаем, что для нас смерти нет. Жизнь в бесконечных веках есть удел всех Его детей. «Поглощена смерть победою», книга пророка Исаия, 25 глава, 8 стих, пророчествовал Исаия и повторил его слова апостол Павел, первое послание Коринфянам, 15 глава, 54 стих. Теперь, после воскресения Христова, христианин может радостно воскликнуть вместе с пророком Осией: «Смерть, где твое жало?» Книга пророка Осии, 13 глава, 14 стих. По воскресении Своем Иисус Христос многократно являлся, но не всему народу, а свидетелем, предизбранным от Бога, то есть Своим ученикам и ученицам. Он ограничил Свои явления кругом тех, кого Он избрал быть Своими свидетелями. Он являлся им многократно, в течение 40 дней. Книга Деяний, 1 глава, 3 стих. До знаменательного события вознесения на небо. Далее Петр говорит, что во время его явлений по воскресении из мертвых они с ним ели и пили. Это вкушение пищи с воскресшим Иисусом Христом было для апостолов несомненным доказательством действительности всепобедного воскресения Господа. И апостол указывает здесь на это обстоятельство для непреложного заверения своих слушателей, что они, вкушавшие с ним пищу, являются несомненными свидетелями его воскресения, а не призрачной, то есть представляющейся в воображении жизни его по воскресении. Воскресший Иисус Христос не только являлся и вкушал пищу с учениками своими, но и повелел нам, говорит апостол, проповедовать людям. Гомилетия. учение о проповеди говорит, что в высшем значении слова проповедь есть Слово Божие, передаваемое устами человека. В ближайшем значении слова проповедь есть сама по себе законченная речь, произносимая в религиозном собрании и имеющая своей целью призыв неверующих грешников к вере и покаянию, назидание или утверждение верующих в вере и добродетели и разъяснение учения Христа. И в наши дни главной темой проповеди должна быть радостная весть, ниспосланная с неба, весть о Божьей благодати, обещанной всякому человеку, если он уверует во Христа. Проповедь особенно сильно действует на совесть слушателей, когда она представляет собой слово, исходящее как бы из уст самого Господа, когда она представляет собою само Писание и Иисуса Христа. Самый лучший проповедник – это христианин, исполненный Духом Святым и любовью. В книге «Добрые советы проповедникам Евангелия» Чарльз Спержен пишет: «Проповедуйте Христа непрестанно, во всякое время. В нем заключается все наше Евангелие. Его лицо, служение и дела должны быть обширной, все заключающей в себе постоянно повторяющейся темой. Что особенно требуется для современного мира, это весть о его Спасителе и о том пути, каким можно обрести его». Продолжая свою проповедь в доме Корнилия, Петр сказал, что Иисус Христос повелел не только проповедовать, но и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Эти слова почти дословно вошли в апостольское исповедание веры. Они говорят о том, что Иисус Христос является судьей живых, то есть тех, которых Его пришествие застанет живыми, и мертвых, тех, которые умрут до дня Его пришествия. В день же Его пришествия они воскреснут и предстанут вместе с живыми перед Сына Человеческого. Евангелие от Луки, 21 глава, 36 стих. И будут судимы каждый по делам своим. Книга Откровений, 20 глава, 13 стих. Нам, ожидающим скорого пришествия Иисуса Христа, Библия говорит: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь наш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий». Евангелие от Матфея, 24 глава, 42 по 44 стих. «Будем всегда готовы к встрече с Иисусом Христом».Заканчивая свою проповедь в доме языческого сотника Корнилия, апостол сказал: «О нем, о Христе, все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, то есть не только иудей, но и язычник, принявший верою Иисуса Христа, получит прощение грехов именем Его». Самое ужасное, самое разрушительное явление в мире есть грех. Причина всех забот, корень всех зол, страх для каждого человека заключаются в одном этом маленьком слове – грех. Он исказил человеческую природу, разрушил внутреннюю гармонию человеческой жизни, лишил человека его благородства и толкает его в западню дьявола. Он нарушил отношения людей с Богом, друг с другом и даже человека с самим собою. Слово Божие говорит: «Нет праведного ни одного, потому что все согрешили и лишены славы Божией, ибо возмездие за грех – смерть». Послание Римлянам, 3 глава, 10, 23 стихи, 6 глава, 23 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Послание Римлянам, 5 глава, 8 стих. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «И получил прощение грехов именем Его». Вера в искупительную жертву Иисуса Христа дарует прощение грехов. И так, пишет апостол Павел, «оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Послание Римлянам, 5 глава, 1 стих. «И являемся согражданами святым и своими Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Послание Ефесянам, 2 глава, 19-20 стихи. «Так будем же твердо держаться исповедания нашего». Послание Евреям, 4 глава, 14 стих. Книга «Деяний святых апостолов», 10 глава, стихи с 44 по 48. Когда Петр еще продолжал эту речь, как видно, апостол имел в виду продолжить проповедь об Иисусе Христе и преподать учение о нем более подробно. Но его слово было прервано неожиданным явлением. Совершилось чудо, то есть чрезвычайное вмешательство Божие в наш мир, пространство и времени. Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. Когда это совершилось, верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, в высшей степени удивились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Для них это было ново, неожиданно и необъяснимо. Для этого времени не было особого откровения о принятии язычников в церковь Иисуса Христа без посредства иудейства. Поэтому христиане из Иудеи считали, что язычников можно принимать в церковь, но перед этим им надо стать прозелитами, то есть исполнить обрядовый иудейский закон. Этим объясняется их изумление. Они были удивлены в высшей степени не тем, что Дух Святой излился на собравшихся в доме Корнилия до водного крещения, а тем, что он сошел не на иудеев или прозелитов, а на язычников. Таким образом, сошествие Духа Святого в доме римского сотника удостоверило проповедь апостола, и этим событием Господь указал Петру и прочим апостолам на необычайную важность первого присоединения к церкви язычников без посредства иудейства и узаконил способ или метод принятия их в христианство. Происшедшее в доме Корнилия, сказано в Новом Завете с комментариями, является пятидесятницей для язычников. Совершилось то же самое, что и в день Пятидесятницы в Иерусалиме, когда Бог начал действовать неожиданно. Книга Деяний, 2 глава, с 1 по 4 стих. А люди потом прилагались к церкви через крещение. Книга Деяний, 2 глава, 41 стих. Там, где Бог действует видимым образом вопреки всем человеческим ожиданиям, устраняя существующие до сих пор рамки вестником Иисуса Христа, остается только повиноваться Господу, чтобы точно исполнить явленную им волю Божию. Послушание Господу лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих. Послушание Иисусу Христу – залог истинного христианства. Оно есть стезя света и благословения. Стезя, озаренная лучезарным сиянием благословения Божия. Путь этот может показаться глазу человеческому узким, суровым и уединенным, но для послушной Господу души эта стезя жизни мира и нравственной безопасности. Когда Дух Святой сошел в доме Корнилия, тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» Апостол здесь же смело и решительно сделал следующее заключение: «Эти люди, будучи еще язычниками, как и мы, иудеи, получили Духа Святого, и, следовательно, иудеи и язычники – оказались равными в этом отношении перед Богом, поэтому теперь нет никаких препятствий для их присоединения к Церкви Христа. Как никто не мог воспрепятствовать Духу Святому сойти на них, так никто не может запретить им принять водное крещение». Всякое сомнение в законности принятия их в Церковь через крещение устраняется сошествием на них Духа Святого до крещения. Водное крещение для принявших Духа Святого Петр почел необходимым по непреложной заповеди Господа. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. И он велел им креститься во имя Иисуса Христа. Так Корнилий и его дом стали первыми христианами из язычников. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Эти слова имеют большое значение в жизни поместных церквей. Они просили Петра пробыть у них несколько дней. Почему? Несомненно, для того, чтобы он углубил их познание об Иисусе Христе и основных истинах домостроительства Божия. Когда мы принимаем в церковь новых членов через святое водное крещение, то это не есть завершение процесса, а начало нового пути. Поэтому о душах, только что принявших крещение, надо иметь особое пасторское и отцовское попечение в деле наставления их на пути Господнем. Ведь невозможно быть христианином, не живя по-христиански. Оставшись еще на несколько дней в доме христианина-язычника, Петр засвидетельствовал своим поведением, что во Христе наступило истинное общение людей друг с другом. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Послание Галатам, 3 глава, 28 стих. Во Христе Иисусе – источник жизни, мира, радости, любви и истинного братского общения. Более о Корнилии евангелист Лука в книге «Деяния святых апостолов» ничего не сообщает. По церковному преданию Корнилий был епископом в Кесарии, проповедовал Евангелие в разных странах и скончался мученически.